Продолжаем исследовать историю античности, и мы опять на Корейском полуострове. Поговорим теперь мы о трех настоящих исторических корейских государствах – Когурё, Силла и Пекче. Когурё было особым среди всех трех государств Корейского полуострова. Почему? Потому что в его состав вошла территория, а вместе с территорией когурёсцы восприняли, естественно, значительную часть культуры китайского округа Наннан. А потом еще и протогосударство Пуё в конце V века. Округ Наннан с китайским населением, китайской администрацией, очень развитой культурой сыграл просто огромную роль в становлении самого Когурё. Причем до начала IV века, не только в культурном, конечно, но и в территориальном отношении Когурё было очень небольшим протогосударственным образованием в среднем течении реки Амнакан. С севера его ограничивало государство Пуё, родственное с юга китайский округ Наннан. Ну, а этнически Когурё в основном состояло из племен под названием Мэг. В дальнейшем присоединили и племена Пуё, и соседние племена Окчо и другие, в том числе и китайские. Китайское население. Мифический основатель Когурё – это некий государь по имени Чумон. Чумон – значит меткий лучник. Не буду пересказывать его легенду. Это будет еще одна легенда об отце-основателе. Нам хватит, наверное, одного тенгуна касательно начала чосонской истории. Так вот, основой формирования государства Когурё – это 5 родовых объединений под названием Бу. Это Сон-Бу, Чол-Бу, Сун-Бу, не путать, Сон-Бу и Сун-Бу, Кван-Нобу и Керу-Бу. Упоминания о них встречаются в исторических источниках, начиная со 2 века до нашей эры, а именно примерно со 107 года. Тогда в Амнакане, на реке Амнакан, после падения древнего Чосона, появляется небольшая область под названием Когурё, в которой проживало вот те самые 5 Бу, 5 родов. Доминировал среди них род Сун-Бу, а его главу даже называли Ваном, то есть правителем. К концу 1 века до н.э. во главе этих родов встал родоплеменной союз Керубу, пришедший из Пуе, что, кстати, отражено в мифе о легендарном метком лучнике Чумоне. И глава Керубу стал называться Ваном 5 родов, ну а затем за всем союзом закрепилось название Когурё по местности, из которой происходит клан Керубу. С самого начала образования данного государства для него было очень характерно раннее социальное расслоение. Высшее сословие представлял Ван и его родственники, а также Тега – это главы родоплеменных объединений, ну, можно сказать, племен. Основную часть населения составляли, естественно, крестьяне, причем зажиточные назывались хомин, то есть зажиточный народ. Бедные крестьяне назывались хахо, то есть низшие дворы. С крестьян собиралась дань или налог в виде продуктов питания, выловленные рыбы, а также продукта соляных промыслов. Что, кстати, позволяет говорить о ранних формах налогообложения в натуральных формах. Что позволяет говорить о раннем налогообложении в натуральной форме? То есть, это уже какой-то элемент государства. Из первых веков существования Когурё начинает так или иначе контактировать с соседями, то есть с Китаем и Пуё. В 28 году ханьский наместник Ляодуна напал на Когурё. Да, кстати, корейцев Китай побить мог. Но это всегда было сопряжено с большими трудностями. Корейцы были очень хорошие воины с неплохим вооружением. То есть, по возможности, корейцев китайцы старались нанять, чем завоевать. В 121 году Тхэджо Ван уже сам нападает на Ляодун и китайский округ Хэндхо. В 172 году в правлении государя Синде Вана китайцы снова вторгаются в Когурё. То есть, мы видим, что у Когурё была очень непростая и бурная история. При этом Когурё конфликтовала и с северным соседом, то есть с Пуё. Так как эти конфликты шли с переменным успехом, видимо, они находились на очень схожем уровне развития. Ну и впоследствии, в 6 году до нашей эры, в Пуё был организован большой военный поход, который, впрочем, окончился неудачно. И в 13 году до нашей эры, когда Когурё правил некто Юрий Ван, было отражено уже ответное нападение пуйосцев. То есть, посмотрите, что эти качели происходили в ту и другую сторону постоянно, и было неясно, какое из государств станет основой следующего большого государства на новом уровне. Вся ранняя история каждого из трех государств это буквально мозаика, потому что нету слитного повествования в исторических источниках. Это те или иные фактики, между которыми иногда бывает прорва времени настоящая. В конце второго века, уже нашей эры, наступает рубеж, о котором можно говорить как о начале формирования государства в современном понимании слова. Ну и, конечно, с важными административными изменениями. Все рода, которые основали Когурё, все пять бу, были переименованы и получили название в зависимости от сторон света. То есть, Керубу стали называть Небу, внутренняя бу. Хванбу – желтая бу. Чолубу – смешное название – Пукну. То есть, северная бу. Хубу – задняя бу. И Сунбу – Тонбу, то есть, восточная бу. Второе изменение – это наследование должности вана, потому что наследование по линии братьев, когда после прекращения линии наследования ван избирался заново, сменился нормальным наследованием от отца к сыну. Это говорит, несомненно, о усилении центральной власти. Но только присоединение в 313 году округа Наннан, то есть это настоящий китайский округ, настоящая китайская территория, стало настоящим поворотным моментом формирования государства как настоящего государства, просто потому что китайцы привнесли им это государство в почти готовом виде. И тут же мы отметим, что на протяжении тысячи лет Корею обслуживала китайская иероглифическая письменность, которая стала распространяться все быстрее с присоединением вот того самого округа Наннан. Ну а следом за письменностью из Китая в Корею приходит буддизм. И в IV веке в Когурё, в IV веке уже нашей эры, Когурё воспринимает и конфуцианство китайского толка, создается придворная конфуцианская академия, и конфуцианство стало идейной основой теории вообще когурёвского государственного управления. Ну а в 5 году Когурё не только окончательно оформилось как государство, которое занимало вообще весь север Корейского полуострова, но и уже имело свою армию, бюрократический аппарат и вполне сложившиеся классовые отношения. Далее нужно поговорить о Пекче. Пекче – это бассейн реки Ханган. Изначально Пекче – это было одно из сильных государств, одно из сильных племен в государстве, протогосударстве Махан, которые включали в себя, Пекче включали в себя племена под названием Гук собирательным. И называлось это сильное племя просто так – Пекче-Гук. То есть, гуки из состава Пекче. В дальнейшем они покоряли соседние гук, которые уже входили в состав Махана. Ну и процесс подчинения соседних территорий шел до 3 века уже нашей эры. Легендарная дата образования государства Пекче – это 18-й год до нашей эры, и она зафиксирована в легенде об основании Пекче. Но, однако, настолько точная, это еще древняя дата, очень вряд ли маркирует подлинное образование государства. Основателем Пекче был некто Оджо, который носил титул Вана, то есть полноценного правителя. А его отец был Чумо, которого иногда записывают как Чумона, то есть меткого лучника, о котором мы уже говорили с вами в прошлый раз. Я специально не стал останавливаться на его личности, просто потому, что такого рода легенды, совпадающие текстуально до имен, могут встречаться в самых разных племенах. Что мы можем сказать о настоящей исторической государственности в Пекче? На раннем этапе формирования государства, скорее всего, там главенствовало родоплеменное объединение Пи-Рю, а затем Ви-Ре. Вот такие вот у нас есть крайне обрывочные сведения. Ну а завершение процесса формирования Пекче в основном ученые относят к 3 веку уже нашей эры. При этом важную роль в становлении государства сыграло противостояние с китайскими округами Наннан и Тэбан. Ну, понятно, что если у вас есть общий враг, это очень способствует сплочению, во-первых, и образованию выработки неких ответных механизмов. Невозможно сопротивляться организованному государству, если у вас нету аналогичного устройства. И поэтому, видимо, в ПКЧ в это время именно по этой причине начинают вырабатываться собственные государственные механизмы. Ну, кроме того, на это же влияли постоянные торговые контакты с культурными китайскими округами, которые просто привносили в ПКЧ хотя бы саму идею образования государства. Ну, а складывание ПКЧ как настоящего, в современном смысле слова, государственного образования связывают с именем Коивана, который правил в 234-286 годах до нашей эры. При нем усиляется и государство, и сама армия ПКЧ усилилась настолько, что перешла в наступление в сторону китайских округов Тэбан и Нэннан. Причем в 246 году во время сражения погиб даже китайский губернатор округа Тэбан. В 260 году Коиван вводит 16 чиновничьих рангов и 6 категорий знатности. Ну, делаем тут же параллель с китайской историей. Одновременно издали указ об обязательном разделении цветов чиновничьей одежды, которые разнились от ранга к рангу. А в 262 году в ПКЧ издали законы о наказании чиновников за взяточничество и воровство. То есть, значит, что чиновники уже были, причем они уже имели столько власти, что имели возможность и брать взятки, и воровать. Ну, а в 280 году Коиван отправляет в Западный Цзинь, то есть в Китай, настоящее посольство для установления дипломатических отношений. И они были установлены, так как Китай присылает ответных послов. Значит, ПКЧ – это уже настоящее государство. Ну, и рассвет приходится на 4 век. На время правления Кынчхогована, который правил в 346-375 годах, когда ПКЧ завершила процесс подчинения окружающих территорий бывшего Махана и начала снаряжать военные походы против соседних корейских государств, борясь за доминирование. Например, в 370 году ПКЧ пошло войной на Когурё, и даже во время войны погиб король Когурё Когугвонван. В 4 веке нашей эры, таким образом, государство ПКЧ раздвинулось от Корейского Южного моря и на север до границ с современной провинцией Хванхэ. В 4 веке ПКЧ также зафиксировало окончательно наследование престола от отца к сыну. Так даже, согласно преданиям, было составлено первое летописание ПКЧ, которое называлось «Соги» или просто «Летописи». Мы их не видели, не знаем, правда ли это, но сама идея, то, что тогда в ПКЧ могли составлять летопись, говорит об установлении настоящего государства. Ну и вишенкой на торте, финальной точкой стало принятие буддизма в 384 году. Причем буддизм принял весь ванский, то есть королевский двор. Ну и Силла. Силла – это еще одно государство с особым значением для истории Кореи. Потому что оно оказалось в итоге гораздо мощнее двух других своих конкурентов и соседей. И ПКЧ, и Когурё. И сыграла роль в качестве первого подлинного объединителя всего корейского полуострова. Есть легенда об образовании государства Силла. Ее отец-основатель – это Хёко Сэ, который заложил государство в 57 году до нашей эры. То есть, раньше, чем ПКЧ и Когурё. Но это, опять же, легенда. Мы не будем ее всерьез рассматривать, несмотря на то, что она, эта легенда, очень подробно отражена в исторических записках трех государств. А вот что мы знаем более-менее объективно? То, что название, оно звучало изначально не как Силла, это, судя по всему, была Сара или Сарой, находилось на территории одного из 12 вот этих объединений ГУК, которые находились на территории Чинхана. То есть, одного из тех самых исходных трех хан. И вот Саро постепенно подчиняло окружающие ГУК на территории Чинхана, пока не образовалось единое государство, которое в VI веке стали называть Силла. Причем внутри исходного ГУК под названием САРО на протяжении столетий происходили изменения, эволюционные изменения, которые закладывали основы для сложения институтов государственности. Причем в южнокорейской историографии историю формирования королевства села принято делить на три больших этапа. Первый период, длившийся до конца первого века до нашей эры, называется Косоган. Первые правители села – это Хёкосё с 53 до 3 годов до нашей эры и Намхэ с 4 до 23 годов уже нашей эры. Именовались не ванами, а именовались косоганами. В дальнейшем всем селанским государям, за исключением основателя Хёкосё, историография уже припишет задним числом титул ван, что должно было, конечно, говорить о древней легитимности и преемственности власти. А что такое косоган? Это корейское слово, записанное китайскими иероглифами, которые использовались в данном случае исключительно для передачи звучания. Значение слова никак не связано со значением иероглифа, который это звучание передают. Оно указывало на главу рода и военного руководителя одновременно. При этом применялся термин чхачхаун, то есть шаман, священнослужитель. А значит, что косоган, глава государства, одновременно являлся и главой, условно говоря, церкви, то есть главным шаманом. И одновременно военный, и одновременно религиозный лидер. При этом многие ученые считают, что вот в это время, во втором первых веках до нашей эры, Саро еще не могло достигнуть такого уровня консолидации, чтобы о нем можно было говорить как о государстве. То есть, если там и были союзы племен, то они были скорее формальными, или, может быть, даже временными, которые складывались для решения тех или иных задач, например, для отражения набегов соседей, или, наоборот, для совершения набега на соседей, для чего и избирался этот самый косоган. Важно, что очень большую роль в этой ранней истории играли всевозможные церемониалы и даже жертвоприношения, важнейшие из которых были жертвоприношения духам предков, которые сохранились в Корее, повторюсь, по сей день. Второй период в Силла именуется периодом Нисагым. Он начался в конце первого века до нашей эры и продолжался до четвертого века. Нисагым – это опять название правителей союза племен Саро, указывающее на его особый статус, уже не просто какого-то прото-шамана или военного вождя, но главы родоплеменных объединений. Однако некоторое время термин Нисагым и термин Косоган соседствовали друг с другом и, видимо, были синонимичны. Власть Нисагыма в то время еще далеко не обязательно была наследственной. Собиралось несколько глав родов косоганов, где, по общему мнению, принималось решение о передаче властных полномочий по наследству или об избрании нового Нисагыма. Чаще всего Нисагымами, главами этого большого племенного объединения, становились главы трех родов – Пак, Сок и Ким. Что характерно, Пак, Сок и Ким – это фамилии родов, которые до сих пор существуют в Корее, и более того, некоторые из них до сих пор являются главами корейского государства. Ну, а выборная власть в Саро указывала ровно на одно. Процесс формирования настоящего монархического государства, а в то время настоящее государство и монархическое государство были почти синонимами, еще не завершился на данном этапе. Для установившейся монархической власти в Корее, да и, кстати, на всем Дальнем Востоке, наверное, было характерно представление о небесном происхождении государя или о мандате неба. То есть, о расположении сил неба, верховного божества к данному человеку или, что важнее, его роду. Ну, а второй этап в формировании государства села связан не только с изменением характера верховной власти. В это время покоренный Чосон начал выплескивать волны переселенцев, которые бежали от китайского владычества в единственно возможном направлении. Куда? Ну, конечно же, на юг. Как раз туда, где в том числе формировалось государство Силла. принеся с собой высокоразвитую технологию производства железных орудий и, что важно, оружия, что способствовало очень быстрому деловому, промышленному, агрокультурному и военному подъему государства села. Ну а с 1 по 2 век уже нашей эры села продолжало включать в себя соседние территории малых государств. При этом основой государства Саро оставались 6 родоплеменных объединений. Помним термин «бу»? Самого исходного Саро, которые в дальнейшем стали основой всей административной системы государства. Ну и третий период формирования села, который, собственно, выходит уже из понятия античной истории, выходя в понятие ранней средневековой истории, это конец 4 и 6 века нашей эры. И называют его обычно в историографии периодом Марибкан. Марибкан, давайте догадаемся, кто это, конечно же, глава союза Саро. Что такое Марибкан? Это родственное слово исходному термину, древнему термину Косоган, который указывает опять на главу союза племен. Причем Мариб означает «великий», что однозначно говорит нам о повышении статуса правителя. Если раньше это был Косоган, то есть глава рода, а теперь «великий глава рода» – это очень важная приставка. И вот в этот период истории в села к власти приходит род Ким в правлении Немульвана в 356-402 годах до нашей эры. И в это же время Кимы начинают передавать власть от отца к сыну. В столицу села, это нынешний город Кёнджу, со всей территории страны начинают поступать сначала натуральные налоги. Это и материальные ценности, производимые ремеслом, это и продовольствие, выращиваемое на земле, это, конечно же, продукты рыбопромыслов, продукты солеварения. И правители села богатели все больше, что однозначно прослеживается в археологии, потому что около Кёнджу находится масса королевских гробниц. И чем позже она построена, тем она больше и богаче там инвентарь. И как раз тогда, в 6 веке, в начале 6 века, термин «саро» сменяется названием «села», а селаские государи получают, наконец, название «ваны», становясь полноценными правителями уже настоящего, в полном смысле слова, государства. Причем, как южнокорейские историки объясняют изменение терминологии? С исходной, настоящей. Корейской к китайской. Да ровно тем, что села вступили в вассальные отношения с Китаем, и китайский император даровал им вполне легитимный для этого региона китайский титул. В начале 6 века в села устанавливается 17 должностных рангов, что говорит нам о все усложняющемся государственном аппарате. Ну и тогда же в села проникает буддизм. Что касается конфуцианства. Видимо, в этот ранний период конфуцианство там или вообще не было известно, или было известно, но не играло серьезной роли. Просто потому, что в исторических источниках, которые относятся к села, этому вопросу не уделяется большого внимания, или вообще никакого внимания не уделяется. Однако, при этом в Когурё и в Пэкче конфуцианство-то было и служило основой вообще для формирования идеологии государственного управления. Можно считать, что какую-то роль конфуцианство играло и в села. Однако, после завоевания, включения в себя государства Пэкче и Когурё в одно единое, конфуцианство, конечно, по наследству досталось и села. Однако, это уже совершенно другая история, которая выходит за рамки обсуждения античности. Эта история уже в полном смысле слова средневековой Кореи, о которой мы будем говорить тогда, когда займемся изучением средневековья. На этом, скорее, все. Мы, прямо скажем, галопом по Европам прошлись, но ранняя античная история Кореи во многом темна, и там гораздо больше вопросов, чем ответов. Мы видим, насколько мозаичным получилось повествование. Это не потому, что я постарался сделать его мозаичным, это потому, что в отражении исторических источников оно выглядит именно так. Легенд и мифов, да, очень много. Они весьма интересны для историков религии. историков культуры. Однако мы в такие дебри с вами специально забираться не будем, иначе наш курс растянется до бесконечности. Итак, говоря о Дальнем Востоке, нам осталось посвятить одно занятие, посвященное заселению Японии. И таким образом с Дальним Востоком эпохи античности мы закончим полностью, переместившись на другие континенты, то есть в Северную и Южную Америки, потому что там в античности происходило много интересных процессов. С Дальним Востоком мы попрощаемся на некоторое время. Ну и до встречи в античной Америке, если мне простится такой европеизирующий термин. На сегодня все. Оставайтесь с нами.